студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Приветствую.
Ну и настало время новостного дайджеста выходного дня, так как 15:04 с секундами на часах, и безотлагательно приступаем к новостям. Их много.
Субботнего дня,
да. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству взрывчатки в городе Дзержинске. Это Нижегородская область. После пожара и серии взрывов обрушилась часть цеха. Серьезно пострадали две сотрудницы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Ну вот поступили еще некоторые уточнения. Изначально озвучивалось, что площадь горения составила порядка 900 квадратных метров. Но вот сейчас пришло пояснение о том, что 900 квадратных метров – это, в принципе, площадь цеха. А после ликвидации пожара установили, что 55 квадратных метров горели. Но, тем не менее, легче от этого не становится. Тем более, что есть пострадавшие. Во время пожара были эвакуированы 88 человек из соседнего цеха. Специалисты склонны считать причиной произошедшего нарушение производственного процесса или неисправность оборудования. Но в любом случае теперь выяснением всех обстоятельств займется следствие. СК уже возбудил дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов. И в любом случае кто-то понесет ответственность, уверен глава Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрей Князев.
Скорее всего, будет кто-то привлечен. Может это быть и пожарный инспектор, который должен был там осматривать, не так осмотрел. Может быть это будет директор склада, то есть это выяснится после судебных экспертиз и так далее. Но то, что кто-то понесет ответственность, однозначно. Ну и предприятие, наверное, должно там выплатить и страховые суммы, взыскивать с виновных тоже ущерб.
Ну, известно, что вот данный конкретный цех, который, собственно, и стал эпицентром, занимался производством и регенерацией ацетона, который, собственно, используется при изготовлении взрывчатки. Ждем выводов Следственного комитета.
Да, и как сообщается буквально вот в последние несколько минут, сообщается пресс-службы МЧС России, поездка опергруппы Министерства чрезвычайных ситуаций во главе с ВРИУ министром Александром Чуприяном в Дзержинск, она отменена из-за того, что оперативная обстановка на месте ЧП на заводе улучшилась.
Ну, это, кстати, не первое ЧП на данном заводе. 31 августа 2018 года там тоже произошел взрыв. Только в тот раз это произошло в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли 5 сотрудников завода, и 6 человек получили травмы. Впоследствии одна из раненых тоже скончалась. Поэтому думаю, что на сей раз более пристальное будет внимание уделено технике безопасности производства на этом заводе.
Делаем паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Появились первые арестованные по делу о взрыве в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек. Эту меру пресечения избрали в отношении начальника участка шахты Сергея Герасименко, главного госинспектора Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Симыкина.
Да, директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Малоствову и Сергею Герасименко, как ты уже отметил, предъявлено обвинение в нарушении правил промышленной безопасности. Кроме них еще и инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Симыкин и Сергей Винокуров обвиняются в халатности халатности при проверках предприятия. Все они, вот все пять человек на данный момент, арестованы на 2 месяца. По данным следствия, в результате нарушений требований промышленной безопасности, собственно, которые были допущены Махраковым и его подчиненными, произошло газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека, собственно, шахты, и что привело впоследствии еще к взрывам, колоссальное количество погибших, раненых. Первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов оценил ситуацию.
Такого не должно быть, потому что мы идем в шахту зарабатывать деньги, а не умирать. Каждый сам по себе эпизод, он, может быть, и не влиял на общую ситуацию, а сочетание нескольких нарушений, которые, безусловно, приводят к беде. И для этого как раз и есть правила безопасности, которые предусматривают безопасные условия труда, ну или, по крайней мере, невозможность создания того или иного, ну в данном случае, взрыва. Явно было нарушение, потому что причина и следствие именно такие.
Ну, надо отметить, что директор шахты не признал своей вины. Он по-прежнему уверен, что никаких нарушений не было. Что касается вот двух, собственно, инспекторов, да, они составили акты по проверке, то есть вот Винокуров и Семыкин, они составили акты проверки штрека без фактического исследования. То есть, ну, что называется, подмахнули документик, а толком не посмотрели, что там и как на самом деле. При этом вот произошла вот эта трагедия, как отмечает губернатор области Сергей Цивилев, родственники погибших при взрыве горняков сообщали о том, что есть проблемы с выработкой, что концентрация взрывоопасного метана в разы выше, чем это допустимо. Сейчас власти Кузбасса уже заявили о том, что все похороны будут проводиться за счет региона, всем пострадавшим и родственникам погибших будут выплачены компенсации. Ну, в общем, это, конечно, хорошо, но людей не вернуть.
Да, тем более это просто беспрецедентное число жертв. Там до этого были трагедии, но 50 человек, конечно, особенно для небольшого населенного пункта, это... Знакомые, в любом случае, это люди...
Как минимум знакомые, да.
Да, это люди близкие, знакомые. Кстати, вот я обратил внимание по поводу вот этих всех проверок. В апреле текущего года проходила там плановая проверка, и, кстати, выявила она многочисленные нарушения, как раз-таки связанные с безопасностью эксплуатации оборудования, и в том числе, например, что не все сотрудники прошли обучение по обслуживанию эксплуатации вот новой системы аэрогазового контроля, которая там была установлена. Ну, в общем, все сложно. Очень много, видимо, виновных.
Знаешь, вот в этой ситуации как-то... Вот приходит в голову, что надежнее канарейки, нет никакой системы контроля за загазованностью в шахтах. Отметим,
да,
что...
Да тут же не в неисправности системы это дело, а в том, что просто закрывали глаза на эти датчики.
Ну, я имею в виду, в принципе, на фиксацию наличия газа в шахте.
Ну, тогда датчики они фиксировали просто по... опять же, шахтеры, им еще работать там, они с журналистами и в социальных сетях не хотят высказываться под своим именем. Но вот анонимно говорят, что датчики были, датчики либо же переставлялись там на какие-то другие уровни, где меньше... концентрация метана, либо же они временно отключались. Ну, в общем, всячески как-то обходилось это.
А канарейку ты не выключишь.
А канарейку просто в таком случае не запустили бы, ты понимаешь?
Нет.
Вот в чем проблема.
Отметим, что продолжают вестись поисковые работы. Как отметил губернатор региона, будут вестись они круглосуточно до тех пор, пока не будут извлечены все тела тех, кто остался в шахте. Вот на поверхности уже подняли 6 тел. 3 – это горноспасатели и 3 тела шахтеров.
Угу. И вот еще уточнение, на что я обратил внимание. Сергей Махраков, который директор этой шахты, который арестован, он с 2013 года является директором. В 2021 году он победил в номинации «Директор шахты 2021» в областном конкурсе «Кузбасс. Угольное сердце России».
Отличный
интересное
победитель.
Уточнение, да. И что касается вот того мэра, о котором мы в новостной разминке сегодня рассказывали, сейчас я найду эту информацию, да, мэра города Прокопьевска в Кузбассе Вячеслава Старченко, или Старченко, который закатил банкет по случаю вступления в должность, да, тогда, когда в Кузбассе траур трехдневный. И вот сейчас поступила информация, что его еще исключили из партии «Единая Россия».
Ну, этого и стоило ожидать.
Делаем сейчас паузу к следующим новостям. Российская авиакомпания Skoll Airline LLC больше не будет летать над Европой. Запрет выдал Евросоюз. Соответствующий документ опубликован на сайте Еврокомиссии. В этот список также попали авиакомпании из Венесуэлы, Суринама, Ирана, Ирака, Нигерии и Зимбабве. Всем им выдан запрет на основании выявленных серьезных недостатков в области безопасности.
У списка этого есть еще и вторая часть, в которую вошли авиакомпании стран, внимание, авиационные власти которых неадекватно контролируют обеспечение безопасности полетов. Вот за это тоже можно поймать, оказывается, запрет. Всего под ним оказались 97 авиакомпаний, в их числе перевозчики из Афганистана, Анголы, Армении, Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Кыргызстана, Либерии, Ливии, Непала, Сан-Томе и Принсипи, и Сьерра-Леона и Судан. Такой списочек.
Внушительный.
Внушительный, с одной стороны. С другой стороны, разнообразие вот стран, да.
География.
География, да. Что касается авиакомпании «Skoll», она, в общем-то, стала первой российской авиакомпанией, которая загремела вот в подобный список. Сам авиапереводчик в основном занимается предоставлением вертолетных услуг в Сибири. По Европе он предоставляет только чартерные пассажирские перевозки на легкомоторных самолетах «Цесна», «Л-410» и «Як-40». Но таких перевозок у авиакомпании не особенно много. Вряд ли здесь есть политика, считает независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов.
Если тут нет политики, то это сертификация безопасности полетов, на них какие-нибудь требования не выполнили. Собственно, у нас вот такая же была история с Египтом, когда там теракт был. Ну, какие-то регламентные, видимо, не проведены работы, поэтому, собственно, если они все исправят, то полетят. Это частный случай, который к большой политике и там, к большой экономике отношения не имеет.
Вот эта компания Skoll до сих пор не убрала информацию со своего сайта о том, что она предоставляет чартерные перевозки из Калининграда в любую точку Европы.
Да, так что если вдруг кому потребуется чартер, Skoll уже не предоставляет такие перевозки, ищите другие компании.
В эфире «Радио Спутник».
исполняющий обязанности генерального директора Тольятти «Азота» Андрей Бобков задержан сотрудниками правоохранительных органов в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. В релизе указано, что вечером в пятницу, 26 ноября, в Самарской области сотрудник компетентных органов задержали директора корпорации «Тольятти Азот», управляющий компанией публичного акционерного общества «Тольятти Азот» Андрея Бобкова. И сейчас адвокаты выясняют причины и обстоятельства этого задержания.
Да, также уточняется, что задержание произошло накануне внеочередного собрания, на котором должны были акционеры избрать новое правление. Само вот это заседание утром 27 ноября состоялось, но уже без, собственно, присутствия Бобкова. И в результате голосования был избран новый совет директоров, в который вошли 5 представителей миноритарного акционера «Уралхима». Там такой довольно сложный такой спор хозяйствующих субъектов. Вот правозащитник, юрист-международник Дмитрий Романенко прояснил немножечко ситуацию для «Радио Спутник».
Любой корпоративный конфликт, в котором стороны вместо того, чтобы договориться и вместе наращивать капитализацию компании, соответственно, приносить пользу инвесторам, наращивать стоимость бизнеса, вместо этого стороны ведут боевые действия. В таких конфликтах, конечно, это негативно отражается на стоимости бизнеса и на привлекательности для инвесторов. Тем более конфликты, которые идут долгие годы.
Собственно, «Уралхим» стал акционером «Тольятти Азота» в 2008 году, и с тех пор идут бесконечные тяжбы и конфликты. Был подан иск о том, что «Тольятти Азот» в течение нескольких лет, с 2008 по 2012 год, отмыл там огромную сумму денег, продавая азот по низким, заниженным ценам швейцарской компании, по-моему, и они уже продавали по рыночным ценам. В результате авторы этой махинации получили внушительные сроки от 8,5 до 9 лет реального уголовного срока. Со своей стороны «Тольятти Азот» обвиняет «Уралхим» в попытке рейдерского захвата. Поэтому вот это противостояние, оно идет уже не первый год, и неизвестно, чем еще и закончится, поскольку, естественно, «Тольятти Азот» не устроило то, что теперь в новый состав совета директоров входят менеджеры только от «Уралхима». А напомним, что все-таки «Тольятти Азот» один из крупнейших производителей удобрения, и, в общем, его продукция этого предприятия пользуется большим спросом не только на российском рынке, но и на международном.
Кстати, как сообщает пресс-служба «Уралхима», акционеры «Тольятти Азота» на внеочередном собрании сегодня избрали новый состав совета директоров, как ты уже сказала, который полностью состоит из представителей «Уралхима». И избрали председателем совета директоров Дмитрия Татьянина, это директор по правовым вопросам «Уралхима», а также уже избранный совет директоров назначил, выбрал нового руководителя химической компании, и им стал глава филиала «Уралхима» Анатолий Шаблинский. То есть, по сути, здесь уже не миноритарный акционер, а какой-то просто монополист получается.
Но, с другой стороны, человек с большим опытом в этой области, есть надежды, что не загубят компанию, вот что самое главное. Потому что в результате противостояний само производство может прекратиться.
Угу. Ну и напомним, что, как ты уже сказал, Тольятти Азот – один из крупнейших российских производителей удобрений, аммиака и карбамида. И основным владельцем его считается бывший президент компании Владимир Махлай. Его структуры владеют 71% акций, но ему заочно вынесен приговор за хищение на предприятии. Он находится в федеральном и в международном розыске, и по сведению Следственного комитета России, сумма ущерба предприятию, нанесенная Махлаем, превысила 2,5 миллиарда рублей. Вот так вот. Поэтому, в общем-то, Уралхим, видимо, и взялся за дело. Догонялись. Суд удовлетворил иск московской прокуратуры и постановил закрыть аккаунты в Инстаграме 3 стритрейсеров. Нарушение увидели на странице Алана Енилеева, Кирилла и Богдана под ником «Феромон 3-6» и под ником Гоши 2048.
Да, иск подала, как ты уже отметил, московская прокуратура. Суд признал, что в видео и материалы вообще, в принципе, которые в этих аккаунтах опубликованы, являются запрещенной на территории России информацией. И, собственно, после вступления решения суда в законную силу эти аккаунты будут, естественно, удалены. Речь идет о тех самых гонщиках, которые с многотысячными подписчиками, а у некоторых и миллионные подписки, записывают видео, гоняя по городам. Ну, это чаще всего, конечно, Москва-Питер, хотя там есть и Екатеринбург.
Да не только,
там,
да. Да. Да, есть и малые города, просто, соответственно, там аудитория меньше.
Да. И заработки, соответственно, меньше. И вот эти молодчики зачастую даже без номерных знаков на машинах устраивают вот эти вот опасные гонки по улицам, вылетая навстречку, устраивая вот эти шашечки, подрезая. Уже не одна такая авария происходила. В том числе в одной из последних погибли сами. Вот эти ребятки, которые и устроили это месиво.
Да, в Москве на Кутузовском проспекте блогер Саид Губденский. И с ним еще был, значит, глава Федерации автоспорта и мотоспорта Республики Дагестан.
Вот, да. Они снимали очередной ролик, ну вот эти двое доснимались. Вот теперь еще трое доснимались в том плане, что, ну, как минимум они лишатся заработка с ликвидацией страниц. Ну и как максимум следователи внимательно изучат все видео, которые есть на этих страницах, и в тех случаях, когда будет возможность предъявить им какое-то реальное обвинение по нарушению ПДД, это будет сделано. Другой вопрос, что они особо-то и не боятся этих штрафов. Они их просто не выплачивают. В результате получается, что огромная такая экономическая дыра. Штрафы, которые там по 400 штрафов у некоторых, они их просто не оплачивают, и все. У некоторых даже изымали права, они все равно без прав продолжали снимать эти свои видео. Но вот заняться этой работой по выявлению этих аккаунтов в соцсетях надо было давно, считает председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», экс-депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков.
Я давно еще, несколько ДТП назад, говорил о том, что было бы желательно, если бы Государственная автомобильная инспекция ГАИ предусмотрела в своем штате несколько специалистов, которые мониторят социальные сети, Инстаграм и так далее. Потому что многие блогеры, которые зарабатывают очень неплохие деньги на демонстрации всяких глупостей, в том числе, если брать автомобильную сферу, они выкладывают ролики грубых нарушений правил дорожного движения. Я не считаю страшным назвать это, открывать на них охоту.
Ну, вот тут это такая инициатива, что называется, от меня, да, может быть, уже стоит ввести в законодательно какие-то процедуры с уголовной ответственностью, не только тогда, когда они устраивают смертельные ДТП, и их, наконец-то, отправляют на скамью подсудимых за убийство, по сути говоря, а при, допустим, скоплении какого-то определенного количества неоплаченных штрафов или, в принципе, штрафов, да, вот там по одной и той же статье, там, превышение скорости, да, до 200 километров в час разгоняются по городу, в таких случаях просто, ну, вменять реальный срок, раз штрафы не пугают,
ну, или хотя бы давать реальный административный арест, там, 15 суток или
ну,
прочее.
Ну, 15 суток, ну, а ну, ты думаешь, их это испугает? Но если только дать еще, правда...
Ну, несколько раз посидят, нет?
Ой, я тебе говорю...
Думаешь, маловато это?
Ну, слушай, во-первых, это хайп. Они, это люди-адреналинщики, которые, в принципе, зависят от адреналина. Во-вторых, это порисоваться перед друзьями, знакомыми, перед подписчиками. Плюс это заработок. Ну, не испугают их эти 15 суток. Тут нужны реальные сроки, чтобы неповадно было. И даже пожизненное лишение прав, как мы знаем, в случае с Марой Багдасарян, и даже это их не пугает. Через сколько ее там? Через неделю поймали за рулем. Хотя у нее пожизненное лишение прав. Так что, ну, за такие преступления должно быть реальное наказание.
На этом заканчивается наш новостной дайджест выходного дня, субботнего дня. Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.